эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 26 февраля 2019 года, 12 часов дня. Такой пасмурный полдень в Москве. И с вами в прямом эфире на Радио Теос, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Вот зима никак не хочет уступать свои права. И сегодня, в этот последний вторник февраля 2019 года, мы все-таки попробуем немножечко весны принести. Если не в наши тела, то, по крайней мере, в наши души. И я хочу сегодня поговорить о теплом свете. Или, если хотите, о светлой теплоте. 18 главу книги пророка Исаии мы будем читать сегодня. Очень короткая глава. Едва ли не самая короткая из всей книги Исаии, в которой, на мой взгляд, освещается одна очень, очень важная правда. Правда о том, как Бог смотрит на нас. И вот преломление этого взгляда, на мой взгляд, то есть то, как мы через себя этот взгляд Бога пропускаем очень сильно, зависит от того, как мы смотрим на жизнь, на себя, на этот мир и на других людей. Но давайте вернемся непосредственно к тексту и начнем читать эту совершенно потрясающую книгу Исаии. Продолжим это чтение, которое мне, признаться, доставляет, я надеюсь, и вам, громадное удовольствие, помимо того, что это приносит еще и существенную пользу. Итак, 18 глава книги пророка Исаии начинается с таких очень настораживающих слов. Горе, горе земле, осеняющей крыльями по ту сторону рек Эфиопских, посылающий послов по морю и в папирных судах на водах, по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки. Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах и когда загремит труба, слушайте. Ибо так Господь сказал мне: я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы во время жатвенного зноя. Я думаю, что парадоксальность, именно я хочу подчеркнуть это слово, парадоксальность всякого духовного взгляда на жизнь, на себя, на мир, взгляда просветленного, просветленного духом. И здесь, я думаю, сочетается два «есть», которые употребляются по отношению к Богу. Бог есть дух, и Бог есть свет. Добавить к этому можно только третье. Бог, кроме того, есть и любовь. И поэтому вот этот взгляд, он всегда теплый. Вот есть такая фраза «холодный свет». Свет луны, например, отраженный свет, он такой вот... О красоте мы не спорим. Конечно, красиво смотреть на лунный свет над морем. На эти дорожки лунные, да, мы все это проходили. Но все-таки, скажем честно, свет этот достаточно холодный. И вот я хочу здесь один очень важный момент для нас с вами, чтобы мы его, может быть, даже, я не побоюсь этого слова, прочувствовали. в этом взгляде, в этой светлой теплоте, если можно так сказать, и в этой теплой светлости, уж простите меня за такое иносказание, сочетается, на мой взгляд, два противоречащих друг другу качества, которые в человеке никогда не сойдутся. Это напряженность и расслабленность, покой и тревога. Здесь, ведь обратите внимание, в этом пророчестве особенно ставится акцент на том, что люди, которые посылают за помощью в Эфиопию, и для этого и идут туда пешком, или плывут на ветхих суденышках из папируса, эти люди пытаются обрести силу, помощь, поддержку, все что угодно. И мы в прошлой передаче эту проблему немножко обозначили. Она заключается в том, что человек пытается какие-то вечные ценности как-то приспособить к времени, в котором он живет. И от этого очень часто страдает он сам. Потому что ценности, о которых еще сказал Пастернак, а может быть и Мандельштам, сейчас точно не помню, и ценности незыблемых скала, да, они же ведь не меняются. Они не могут пострадать, но страдаем всегда мы. Вот это горе, когда мы пытаемся вечное приспособить к времени, но не получается. Поэтому горе земле, которая осеняет крыльями по ту сторону рек эфиопских. То есть речь идет о том, что те, кто пытается поддержать свою духовность, в частности, речь идет об Иудее, за счет внешней силы, искали союзников в Ассирии, искали в Египте, мы об этом еще будем говорить, в будущих передачах очень много. Когда ценность и правда пытается опереться на внешнюю силу, страдают не ценности и не правда, а страдают люди, прежде всего. И поэтому любая попытка «уцелеть», в кавычках это слово использую, в духовном смысле, приспособившись ко времени, она заранее обречена на неуспех. И вот почему люди, которые пытаются, говоря языком Библии, жить в тени египетского богатства, люди, которые пытаются подчинить свободу духа, его свет, плотской мудрости, всегда, всегда в конечном счете страдают. И вот почему здесь так актуально обращение к Богу, Бога к человеку. Смотрите и слушайте. Смотрите и слушайте. И вот все то, что говорится в 4 стихе 18 главы книги Исаии, это совершенно потрясающая символика. Символика спокойного величия света и тревожного взгляда любви. Смотрите, говорит пророк, слушайте, потому что я спокойно смотрю из жилища моего, как светлое теплота после дождя. И вот я здесь вспоминаю, может быть, в каком смысле даже избитую цитату из послания к евреям, 4 глава, где автор призывает нас войти в Божий покой. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечно. Слушайте, вот этот спокойный взгляд, что может быть чище этого взгляда? Этот покой света и эта тревога любви. Нет, это не карлсоновское спокойствие, только спокойствие, которое мы помним с детства, из книги, и из знаменитого мультфильма, который, кстати, моя внучка очень полюбила. Нет, это не то спокойствие. Хотя то тоже может быть желанным. Это, я бы, знаете, это с чем сравнил? С голубиным взглядом. Вот в песне песни Соломона жених говорит невесте: «Глаза твои голубиные». Там, собственно, даже не сами глаза, а сам взгляд. И я всегда думал, меня поражал, ну что может быть красивого во взгляде голубя? Эти глаза-то и не рассмотришь, они как кнопочки маленькие. О чем речь-то идет вообще? И вспомнил я почему-то, и хочу вспомнить сегодня особенно об этом, в книге пророка Осии, в 7 главе, Бог как-то интересно говорит об Израиле, об Ефреме, по сути дела, о человеке религиозном, давайте так скажем. В 9 стихе 7 главы, смотрите, что он говорит: «Чужие пожрали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его». И вот эта фраза меня просто потрясла. «И стал Ефрем, как глупый голубь без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию». Слушайте, ну, вообще похоже. Конечно, все похоже в том плане, что если только у Исаии 18 главе мы видим, они в Эфиопию послов посылают, а здесь они зовут Сирию и Египет, которых использовали как союзников в борьбе с Вавилоном. Знаете, это вот попытка найти силу против силы. И вот религиозное сознание все время ищет это иногда силы, не понимая, что сам по себе свет, теплый, о котором мы сегодня говорим, он-то и есть главная наша сила. Сила, которая спасает нашу сущность человеческую. И в этом смысле, возвращаясь к голубю, с глупым сердцем, я подумал, ну вот в чем вообще уникальность этого образа голубя в Библии и уникальность вот этого теплого взгляда? Голубь – это птица интересная. И в Библии это, с одной стороны, символ мира, да, он и у человека используется очень здорово, кто только не рисует голубей на знаменах своих. Вспомним с вами в первый раз, когда голубь так реально засиял на небосклобе духовной симфолики. Момент, когда Ной выпускает голубя из ковчега. И каждый раз голубь возвращается к нему. Последний раз вернулся с оливовой ветвью в клюве. И Ной понял, что вода начала уходить. И когда же Ной вышел из ковчега? Тогда, когда голубь не вернулся. И вот это символ, очень точный символ, который передает мысль о том, что вечное, оно не служит временному. Оно время ориентирует определенным образом. Может, я не совсем удачно мысль свою выражу, но здесь очень хочется подчеркнуть вот что. Вторая сторона, как говорится, голубя, этой удивительной птицы, которая способна полететь тысячи километров. Это то, что голубь в книге Левит – это птица для самых бедных, Жертва, которую мог принести тот, у кого ни на что другое денег не хватает. И вот если мы говорим об этом глубинном взгляде, и почему Ефрем использует это слово «глупое сердце», «голубь без сердца», ведь на что ориентируется голубь? Это подумайте, он летит туда, куда надо, и всегда безошибочно. Не потому, что он хорошо знает карты, а потому, что сердце у него такое. Оно верно сориентировано. То есть ориентиры даны голубю внутрь него самого. И вот этот совершенно непостижимый для ученых механизм, при помощи которых голубь всегда возвращается обратно. Бог использует для того, чтобы сказать, Ефрем стал как голубь без сердца, голубь, который не может вернуться домой, потому что слишком много внимания уделяет он внешней силе. И потому утратил теплоту вот этого небесного взгляда на свою жизнь. Голубиный взгляд — это взгляд нежный, хотя нежности этой почти не видно иногда. Приди, мы ждем, лишь мертвые недвижны, но движется и дышит только тот, кто жив. По выражению Шекспира в его знаменитой пьесе «Зимняя сказка». Здесь вот такой взгляд на жизнь, которая без Бога в принципе не имеет никакого смысла. И вот здесь у Исаии странное, ну, скажем так, для плоского восприятия странное сочетание, немыслимое сочетание трубного звука и поднятого на горе знамени, символ объявленной войны, да? И вместе с тем вот эта светлая теплота взгляда Бога, как Бог смотрит на человека. И вот Эфиопия, земля, которая осенена крыльями, испещрена реками, в то время Эфиопия была, знаете, такой третьей силой, очень мощной. Эфиопских лучников нанимали государства всего Ближнего Востока. Это были такие сильные воины, умелые, хорошо обученные, с неплохими, как сегодня говорят, технологиями. Страна с определенным, еще раз употреблю современный термин, развитым военно-промышленным комплексом. И вот что пытается делать Иудея, что пытается делать Ефрем? Он пытается при помощи Эфиопии победить более сильное государство Ассирию. Чуть позже он будет пытаться при помощи Ассирии победить Вавилон. Ну и так далее. То есть вот эти вот игры человеческого сознания, которые ищут силы внешней для того, чтобы утвердить что-то внутри себя. Такой проект, знаете, вот мы станем сильными, когда христиане станем мы сильными, успешными. Вот тогда все поверят Богу. Честно говоря, привлекательная по плоти идея. Но я думаю, что она очень часто, эта идея упускает из виду природу человека. Что вообще сила, если говорить о внешнем понимании этого слова, она очень часто человека как раз уводит в сферу внешнего, временного. В сферу, в которой уютно чувствует себя плоть. А Бог призывает нас к другому. Он призывает нас к спокойствию. Заметьте, не к безразличию. Потому что тут безответственность Карлсона, да? Спокойствие, только спокойствие. И улетел. Нет, конечно, стоит отдать должное его обаянию. Но все-таки. Спокойствие, о котором Бог устами пророка Исаии говорит. Это спокойствие особого рода. Это трезвый и ясный взгляд на жизнь, на себя, на мир, на окружающих людей. Взгляд, который можно увидеть в сердце на лице солдата, когда все уже кончилось, наступает последняя минута, и ему идти в атаку надо. Там никто уже лозунгов не кричит. Наша брань, утверждает апостол Павел, послание к Ефесянам, она же ведь не против плоти и крови. Это же не доказать миру, кто сильнее, кто успешнее, кто богаче, кто умнее, в конце концов. Апостол Павел всю жизнь нес миру юродство креста. Проклятая для языческого сознания немощь на этом кресте явленная. И странная для иудейского религиозного сознания мудрость. И поэтому нужен этот теплый, нежный, светлый взгляд Бога изнутри в нас. Взгляд, который все лишнее отбрасывает. И в этом смысле я уж говорю всегда, почему так важно для нас вот эта ежедневная практика, я не побоюсь этого слова, чтение Божьего Слова по утрам молитвенного. Потому что оно, это слово, будучи прочитанным или услышанным особенно, оно проникает в самую глубину человеческой души, отсекая душу от духа. Это слово проникает туда, куда наш собственный интеллект добраться не в состоянии. Оно живо и действенно. Знаете, как вот вы меня всегда поражает. Нажимаешь выключатель, и свет разгорается мгновенно. Вот то же самое происходит, когда слово услышано. Когда этот взгляд мы на себе ощутили. И вот это, я еще раз повторю эту мысль, короткое, очень короткое пророчество Исаии, оно возвещает гибель всего, что опирается на силу внешнего впечатления и открывает правду того, что я называю внутренним светом. Богословы очень много в свое время, сейчас как-то мало об этом говорят, говорили о теономии часто. Теономия – это жизнь под влиянием духовного присутствия. Это жизнь в ощущении этого теплого, светлого взгляда. Жизнь, которая предполагает разумность в высшем смысле этого слова и смирение. Разумность в постигаемом нами бытии и смирение перед непостижимым светом внутри нас. Понимаете, никакие навязанные извне правила, не высосанные из пальца мистические ощущения, ни какие-то пространные формулы для христианской жизни, они нам этого не дадут. Этот взгляд должен быть прочувствован, я не побоюсь этого слова, нами изнутри. Вот этот взгляд Бога на нас, на наше сердце, на нашу душу. Нежный и строгий взгляд. Мне очень в этом плане нравится момент в фильме Гибсона «Страсти Христова», как Христос глазами Кевизела смотрит на Маргариту. Сколько в этом взгляде любви, и сколько в нем строгости. Вот о каком взгляде я говорю. Это свет, но свет этот теплый. Бог говорит человеку правду о нем саму, но правда это его не убивает. Ты грешник, но я пришел тебя спасти. Вот она, светлая теплота. И в этом смысле, если посмотреть на историю последние ее 2000 лет, то все самое выдающееся в культуре человеческой, от Микеланджело и Джотто, Данте, Шекспира, Достоевского и так далее, все это создавалось благодаря теплоте этого света внутри людей, которые занимались творчеством разным, не только художественным. А возьмите того же гениального педагога Пестолоцци и любого человека в то время, за эти 2000 лет, который занимался вообще чем-то полезным в самом высшем смысле этого слова. Везде присутствует этот взгляд. Януш Корчик. А, это светлая теплота. Мы видим, как вот это, ну, если позволено мне такой употребить термин, как создавалась эта христианская культура и даже цивилизация культуры, в высшем смысле этого слова, под воздействием духовного присутствия. Все начиная от соборов, кончая музыкой, литературой, в каком-то смысле общественной жизнью. Почитайте Диккенса того же. Ведь именно такой взгляд изменил сердце Скряги Скруджа, да? И вот это духовное присутствие, эта светлая теплота взгляда Христа на душу человеческую создает особенное сообщество людей. Сообщество духовное, которое может жить как в рамках формальной структуры религиозной, так и вне ее. И это люди, которые открывают новое, принципиально новое бытие человека. И видим мы и другое сообщество. Сообщество, которое пытается при помощи внешней силы доказать внутреннюю правоту. Сообщество это изживает себя, голубь без сердца. И вот это печально, потому что это сообщество, оно дискредитирует свет, делая его холодным, беспощадным и даже безразличным к человеку. А если вы задумаетесь, то три самых великих профессии, я уж скажу лучше, призвания в мире, которые раньше объединялись в одном, учитель, врач и священник. Это люди, которые несут этот теплый свет в душу человека. А ведь во времена Ветхого Завета священник был учителем и врачом. И он сочетал в себе эту нежность и строгость, этот свет и тепло. А в этом смысле Достоевский, Фёдор Михайлович, наверное, как никто из наших русских классиков, смог на себе этот взгляд почувствовать. Я этого слова не побоюсь. Но об этом мы продолжим говорить после небольшой музыкальной такой заставочки, паузы, чтобы нам перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, 26 февраля 2019 года, вторник, 12 часов 31 минута московского времени, и с вами в прямом эфире на радио Теос Василий Лацкин. Мы читаем 18 главу книги пророка Исаии и говорим о светлой теплоте, которая после дождя наступает. Дождя – откровение свыше, которое сходит в человеческую душу. И вот эта светлая теплота взгляда Бога, взгляда нежного и строгого, взгляда глубинного. Вот об этом мы говорим. И мы говорим о том, что вот Осия, пророк, мы об этом говорили в первой половине передачи, сравнивает Ефрема с голубем без сердца. В оригинальном языке голубь с глупым сердцем. А религиозное сознание, которое в духовном смысле дезориентировано, не может найти дорогу домой. А наш дом в небесах, как пишет апостол Павел, там наше жительство. И не случайно Исаия, так чуть позже мы будем об этом говорить, уже аж в 59 главе, в 11 стихе, он с такой тоской произносит эти слова: «Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, осязая эту невидимую стену, отделяющую нас от Бога». И все же голубь знает, куда летит. Ни по карте, ни по взгляду своему, внутри него что-то зовет его домой. Так он создан. И также внутри человека что-то зовет его домой. И очень важно нам в моменты, когда кажется, что сила лучше, чем правда. В моменты, когда кажется, что внешнее важнее внутреннего. В моменты, когда кажется, что временное вытесняет вообще из нашей души все вечное. В эти моменты очень важно, я не побоюсь этого слова, почувствовать на себе эту светлую теплоту взгляда Бога, как почувствовал на себе ее, мы на этом закончили первую половину передачи, почувствовал на себе ее Федор Михайлович Достоевский. И он об этом очень здорово, потрясающей силой написал в своем письме декабристке Фонвизиной, которая подарила ему Евангелие. Он, кстати, с этим Евангелием в руках и умер. Я имел честь приобрести репринтное издание этого Евангелия с карандашными пометками. И второй том еще целый комментарий, полный комментарий к этим пометкам и ссылок на евангельские места, которые употреблял Достоевский в своих произведениях. Очень интересное издание, кстати. И вот в этом письме Фонвизиной Достоевский, почувствовавший на себе эту светлую теплоту, пишет. Смотрите, как потрясающе он пишет. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос мне истинный, И действительно было бы, что истина мне Христа. Но мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. Вот она, внутренняя сила этой светлой теплоты, которая побеждает всякий холодный совет, свет религиозной правды. Даже морали, которую человек способен вооружить иногда как дубиной. Что с успехом делал Лев Николаевич Толстой, кстати говоря. Беспощадно бросивший Анну Каренину под колеса поезда, как автор известного романа. И вот этот светлый, теплый взгляд Бога на нас, на нашу жизнь. Светлый и теплый, но вместе с тем строгий взгляд. Он решает одну очень важную проблему. На мой взгляд, очень важную. Проблему личного достоинства человека перед лицом всякой внешней силы, в чем она ни состояла. Вера – величайший дар Бога человеку. Жизнь по плоти, она может быть невыносимо тяжкой, может быть легкомысленно беззаботной и безответственной. Тут, как говорится, кому как повезет, да? Достоевский, например, его жизнь по плоти, читайте его биографию внимательно, Савраскина его замечательную биографию написала. Вы знаете, жизнь его по плоти была тяжелой, очень тяжелой. Но жил-то он во плоти, но не по плоти. И вот все его потрясающее творчество, на мой взгляд, все его великолепные романы, превосхитившие многое, многое знание человека о себе. Я разговаривал со специалистами. Вообще само понятие криминальной психологии возникло только благодаря Достоевскому. Почитайте воспоминания того же Кони, следователя, который потом стал адвокатом и был другом Достоевского. Так вот, все его творчество восхитительное. В каком-то смысле и пророческое, если особенно взять роман «Бесы», да? Так вот, все его творчество, я уверен, был результатом того, что вот были вот эти минуты, о которых он пишет, которые он чувствовал на себе, эту светлую теплоту взгляда Христа, минуты блаженного покоя, в которых мы видим строгий и нежный взгляд Иисуса Христа. Светлая теплота. Все, что пытается в нашей жизни встать выше этого, нас недостойно. Но когда мы этот взгляд на себя ощущаем, то все, слушайте, все преображается в этой светлой теплоте. Совершенно все. Те, кого эта теплота не коснулась, живут либо в уютной тьме, либо в холодном свете. Это уж я не знаю, кто как выбирает, у кого какие психологические предпочтения. И люди, которые отвергают эту светлую теплоту, превращаются в ничтожество. А вот замечательный фантаст, которого я очень люблю, Рэй Брэдбери, у него есть такая великолепная, на мой взгляд, повесть «Надвигается беда». Он о людях, которые отвергают эту светлую теплоту взгляда Христа, он пишет так. «Для подобных людей падение естественно, они не знают другой поры. Откуда они приходят? Из праха. Куда держат путь? К могиле. Кровь ли течет у них в жилах? Нет, то ночной ветер. Стучит ли мысль в их головах? Нет, то червь. кто глаголит их устами, жаба, кто смотрит их глазами, змея, кто слушает их ушами, черная бездна. Они взбаламучивают осенние бури человеческие души, они грызут устои причины, они толкают грешников к могиле. Они неистовывают и во взрывах ярости суетливы. Они крадутся, выслеживают, заманивают. И от них луна угрюмеет ликом, и замутняются чистые текучие воды. Таковы люди осени. Остерегайся их на своем пути. Книга, кстати, потрясающая. Она меня в свое время, я читал ее, просто поразило, по ней был неплохой фильм снят. Рэй Брэдбери «Надвигается беда». История о двух мальчиках и об одном старом библиотекаре, которые противостоят дьяволу, пришедшему в образе директора цирка, чтобы похитить души человеческие. Вот это вот трагедия такая, беда надвигается на маленький городок. И я думаю, вот здесь очень хорошо показано, что получается, когда человек вот этот взгляд отвергает от себя, как отверг его в свое время Сартр. Об этом есть запись в его дневниках. Чуть позже, в детстве он переживание это имел, когда он воспротивился этому присутствию Бога в своей жизни, топтал ногами от ярости. Позже в его дневниках была запись: «Я наконец-то изгнал Святого Духа из подвалов своего сознания». Вот говорят, что он под конец жизни раскаялся в этом, не знаю. Но я вам хочу сказать, вот две судьбы, вот два взгляда. Взгляд змеи и взгляд Христа. И вот этот взгляд, вот этот холодный взгляд, принес в свое время в райский сад змей-искуситель. Сказал: а посмотрите-ка, Адам и Ева, на жизнь с другой стороны. А не прячет ли что-то Бог от вас? Да? И, в общем, вот этот соблазн пришел, пришла эта темнота, червь, который стал грызть душу человеческую. Червь самосознания, это проклятие самости, которое человек теперь несет сам с собой. Вот. И куда как лучше время от времени останавливаться, идя на работу утром или двигаясь с работы домой, остановиться и почувствовать на себе эту светлую теплоту взгляда Бога. Я думаю, есть еще одна фраза из книги Брэдбери, которую я обязан вам зачитать, чтобы, как говорится, все точки расставить над «и». Что вся эта холодная мерзость взгляда змеи, она ведь не вечная. «Ваш век короток», — говорит Брэдбери устами старого библиотекаря, «а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходит жалость и милосердие. И тогда, только тогда мы стремимся отделить других любовью». Ведь как, когда мы на себе чувствуем этот взгляд, светлую теплоту взгляда Христа на нашу душу, мы сразу хотим на других так же смотреть, как и Он смотрит на нас. Остается проблема, проблема остается. Проблема жизни во плоти, но теперь есть выбор жить не по плоти. Остается проблема жизни в мире, но теперь мы живем не для мира. И вот этот совершается парадоксальный выбор под властью обаяния светлой теплоты взгляда Христа, которым выбор, в котором внешняя слабость прячет такую громадную внутреннюю силу. Потому что тьма свое внутреннее бессилие всегда прячет за внешней агрессией. И поэтому вот заканчиваю эту передачу, достаточно посвященную достаточно короткому пророчеству Исаии в 18 главе, передачу о светлой теплоте взгляда Христа на нашу жизнь. Будем помнить, что личное достоинство наше, оно у нас есть просто в силу того, что мы сотворены по образу и подобию Бога. Так вот, это личное достоинство можно сохранить в себе только тогда, когда нас осияет эта светлая теплота взгляда Христа. А вот почему так важно, я еще раз повторю эту мысль, каждое утро в молитве ловить на себе, я не побоюсь этого слова, эту светлую теплоту взгляда Христа. Человек – это существо, как сказал Виктор Франкл, изобретающее газовые камеры Освенцима. Но это еще и личность, которая в эти камеры входит с гордо поднятой головой и молитвой на устах. Вот почему никогда нельзя пренебрегать теплотой этого взгляда Бога, даже если в этом взгляде есть строгость. Она необходима, но в нем всегда есть еще и нежность, сострадание и милосердие. Потому что Господь – автор, Он – художник, как написано в послании к Евреям, и создатель вечного города для нас. А мы пока во времени живем в Его мастерской, если хотите, в которой Он убирает все лишнее, как мудрый скульптор, отсекая все ненужное от нас. Таков вот его взгляд на нас. Теплый и светлый, строгий и нежный. И вот как пишет Бахтин, сколько покровов нужно снять с лица самого близкого и, по-видимому, хорошо знакомого человека, покровов, нанесенными случайными реакциями, отношениями и положениями, чтобы увидеть истинным и целым лик Его. И вот когда Господь смотрит на нас, вот эта светлая теплота Его взгляда, она открывает Ему то, что пока невидимо мы сами. И вот именно в лучах этой светлой теплоты мы, как пишет апостол Павел, преображаемся от славы в славу, взирая на лик Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. И я хочу пожелать вам, дорогие слушатели, на этой неделе ловить на себе этот взгляд, строгий, нежный, светлый и теплый. На этом я с вами, дорогие радиослушатели, буду прощаться. В следующий вторник мы с вами обязательно услышимся. До новых встреч!